Радиомаяк.ру представляет.
Стаховский, сеста.
У нее было дивное имя – Белисса Крепускуларио. Священнику в своих книгах такого не найти и матери не придумать. Откуда оно взялось? Она сама искала его по свету, пока не нашла и не примерила на себя. А жила Белисса Крепускуларио тем, что продавала слова. Бродила с ярмарки на ярмарку, из деревни в деревню, ставила свой маленький навес, 4 палки с натянутым на них куском мешковины, чтобы укрыться от дождя и солнца, и принималась за дело. Ей не было нужды расхваливать свой товар. Столько раз побывала она и тут, и там, что все ее знали, и, едва завидев на краю деревни с узелком под мышкой, спешили на площадь, к ее привычному месту. Ведь случалось, ждали они Белиссу погоду и больше со своей нуждой. Лишнего она с них не брала. За 5 центава раздавала стихи для памяти, за 6 делала сны счастливее, за 9 писала письма влюбленным, за 12 обучала самым новым и самым обидным словам тех, у кого были заклятые враги. Кто брал товара на 50 центаво, получал в подарок тайное слово, то, что могло уводить тоску. И надо ли говорить, что каждому доставалось свое, особое, без обмана? Всякий знал наверняка, во всем огромном мире никому другому оно служить не станет. Родилась Белисса Крепускуларио в большой семье, такой бедной, что даже имен для детей в ней не находилось. Было это в самой засушливой из всех земель. Росла она и знала одну заботу, одно счастье. Пережить вечный голод, не умереть от вековой жажды. Исполнилось ей 12 лет, когда пришла засуха, какой никогда здесь не видывали. Похоронила Белисса 4 своих братьев и сестер, а когда стал приближаться ее конец, решила: лучше отправиться в путь, в сторону моря, а вот по дороге удастся перехитрить смерть. Смерть-то она обманула, да еще кое-что и нашла. На краю какой-то деревушки, застывшей на морском берегу, бросил ей ветер под ноги газетный лист, а на нем значки. Подняла она желтый расползающийся лоскут и долго разглядывала, не понимая, какая в нем польза. Любопытство оказалось сильнее робости. Подошла Белисса к мужчине, что купал поблизости свою лошадь, в той самой воде, что такой сладкой показалась Белиссе чуть раньше. «Это спортивная страница местной газеты», — объяснил мужчина. Он ничуть не удивился вопросу, ведь в тех краях грамотных людей было совсем немного. Ответ смутил Белиссу, но побоялась она показаться назойливой и лишь осведомилась, что означают маленькие мушиные лапки, нарисованные на бумаге. «Это слова, девочка. Здесь говорится, что Фульхенсио Барба нокаутировал в 3-м раунде Негро Риснау. Вот тогда-то и узнала она, что слова похожи на птиц. Летают себе на воле, как хотят, безо всякого порядка и согласия, и каждый, немного наловчившись, может насобирать их и начать продавать». Поразмыслила Белисса о своей судьбе. Куда ей податься? Что ждало ее в жизни? Выбор невелик. Стать проституткой или кухаркой-рабыней у богатых людей. Вот, пожалуй, и все. Продавать слова разве лучше придумаешь? И принялась Белисса усердно их собирать, приручать и предлагать людям. Те сначала удивлялись, но потом привыкли. Научились обращаться с ее товаром и остались довольны. Так и жила она, и иного не искала. Много лет торговала Белисса словами, прежде чем открылась ей, что можно их еще самой писать, и поняла, сколько пользы сулит это ее делу. Потому и заплатила священнику 200 песо звонкой монетой за то, что научил ее грамоте. На оставшиеся от сбережений 10 песо купила она словарь. Прочла его весь от А до Я и выбросила вон. Не хотела мошенничать и подсовывать людям то, что уже побывало в фабричной упаковке. И вот однажды, дело было в августе, сидела Белиса под навесом. Пришел к ней старик со своим горем. 10 лет ждет он пенсии и никак не дождется. Где взять слова, чтобы добиться справедливости? Но не успела Белиса ему помочь. Ворвались на площадь люди полковника. Главным у них был мулат. Он прославился в тех землях верностью хозяину и скорым на расправу ножом. Мчался мулат, как ураган, а за ним вихрилась пустота. Женщины с детьми разбегались, куры разлетались, даже собаки пулей уносились прочь. Ни одной живой души не осталось на площади. Только Белиса Крепускуларио. Она-то никогда не видела мулата и очень удивилась, что он направился прямо к ней. «Так это ты продаешь слова?» — спросил он и ткнул в ее сторону скрученным хлыстом. «К вашим услугам», — ответила она. Не успела она это сказать, как накинулись на нее приехавшие с ним люди, и навес опрокинули, и чернильницу разбили. Кто-то взвалил ее себе на плечо, словно солдатскую скатку, и бросил поперек лошадиного крупа за спину мулату. И пустился отряд галопом на юг. Белиса Крепускуларио уж совсем сознание от тряски теряла, когда остановились всадники, и 4 сильных руки опустили ее на землю. Попыталась она было встать на ноги и с достоинством поднять голову, да силы оставили ее. Со вздохом рухнула прямо на траву и погрузилась в счастливый сон. Долго спала и пробудилась от шепота ночного поля. Были в нем звуки ее слуху незнакомые, таинственные. Сразу подумала Белиса, что хорошо бы разгадать эти шорохи, отыскать в них слова туземных языков и пополнить ими свои запасы. Только ничего она сделать не успела. Едва открыв глаза, увидела перед собой мулата, с нетерпением на нее поглядывавшего. «Наконец-то ты проснулась, женщина», — сказал он и протянул ей фляжку, чтобы отхлебнула глоток виноградной водки, настоянной на порохе, и поскорее пришла в себя. Захотела Белиса узнать, за что так плохо с ней обошлись. И мулат объяснил, понадобилась ее помощь полковнику. Позволил мулат Белисе ополоснуть лицо водой и сейчас же повел на другой конец лагеря. А там, в гамаке, подвешенном между 2 деревьями, отдыхал самый страшный в тех краях человек. Не смогла она разглядеть его лица. Оно было скрыто тенью листвы и тенью долгих лет разбойничьей жизни. «Должно быть, оно ужасно», — подумала Белиса, раз даже мулат сразу стал смирным, как ягненок. Поэтому она вздрогнула от неожиданности, услышав его голос. Мягкий и чистый, как у учителя. «Это ты продаешь слова?» «К вашим услугам», прошептала Белиса и попыталась что-нибудь разглядеть во тьме. И тогда он поднялся, и свет от факела, который держал в руке мулат, упал ему на лицо. Женщина увидела темную кожу и глаза, как у пумы, цвета яшмы. В тот же миг поняла Белиса, что стоит перед ней самый одинокий в этом мире человек. То, что он сказал, подтвердило ее догадку. Полковник захотел стать президентом, устал от бесконечных войн, от поражений, никак не желавших превращаться в победы. Уж много лет спал он под открытым небом, ел яйца игуаны и суп из ужей, а в дождливые дни хромал на одну ногу, потому что в бедре у него засела пуля и от сырости начинала ворочаться. Все это, конечно, были мелочи, из-за них не стал бы он менять свою жизнь. Причина была в ином. До отвращения надоело полковнику видеть ужас в чужих глазах. Хотелось, чтобы ждали его в городах и деревнях триумфальные арки, яркие флаги и только что срезанные цветы. Чтоб при виде его не прятались люди, не выкидывали беременные женщины, не плакали младенцы. Вот почему решил он стать президентом. «Хорошо», — сказал ему мулат, — «отправимся скорее в столицу, ворвемся на всем скаку в президентский дворец и возьмем власть, как до сих пор брали все, что нам было нужно, ни у кого не спрашивая позволения». Но полковник не собирался становиться тираном. Он мечтал о народной любви. Он хотел, чтобы люди за него отдали свои голоса в декабре на президентских выборах. «Для этого я должен произносить какие-то там речи. Можешь ли ты продать мне нужные слова?» – спросил полковник. Много разных просьб доводилось слышать Белисе. Такой никогда. Но отказаться не посмела. Побоялась, что тут же пустит ей пулю в лоб Мулат. А еще страшнее было для нее другое – увидеть, как плачет полковник. Да что скрывать, Белисе и самой захотелось помочь. Помочь, потому что первый раз в жизни ощутила она трепетный жар своей кожи. Первый раз испытала желание дотронуться до мужчины, провести руками по его телу, обнять его. В тот же миг поняла Белиса, что пришла к ней любовь. Всю ночь и добрую половину следующего дня ворошила Белиса свои запасы, искала самые подходящие слова. И все время рядом стоял Мулат, и глаз не отводил от ее крепких ног и нежной груди. Отбрасывала Белиса слова суровые и жесткие, слишком красивые и пышные. Откладывала в сторону те, что выцвели и истрепались, и те, что сулили несбыточные надежды, и те, в которых не осталось правды. Обрала она лишь те, что мужчин могли заставить думать, а женщинам запали бы в сердце. Пригодилась и наука за 200 песо, купленная у священника. Белиса записала свои слова на листе бумаги и подала знак Мулату, пусть развяжет веревку, которая привязала ее за ногу к дереву. И снова пошли они к полковнику. Увидела его Белиса и, как и при первой встрече, услышала в себе крик любви. Отдала она полковнику бумагу и долго молча смотрела на него. «Что здесь написано?» – спросил, наконец, полковник. «Вы не умеете читать?» «Я умею воевать». Тогда она громко прочла написанное, прочла три раза, чтобы каждое слово врезалось ему в память, и увидела, как плакали стоявшие вокруг мужчины, и почувствовала, как желтые глаза полковника загорелись восторгом. Он был теперь уверен, что с такой речью станет президентом. «Этот дребедень чего-нибудь достоит, раз наши парни три раза принимались реветь», — сказал Мулат. «Сколько я должен тебе, женщина?» — спросил полковник. «Один песо или 100 сентава, полковник». «Недорого же ты просишь», — сказал тот, открывая висящую на груди сумку с остатками последней добычи. «Да к тому же есть у вас право на 2 тайных слова», — добавила Белиса. «Какие еще 2 слова?» Она объяснила, что за каждые 50 центава, что платит покупатель, дарит 1 волшебное слово, заговаривающее тоску. Пожал плечами полковник, не увидел проку в таком подарке. Но не хотел платить неучтивостью за добрую услугу. Медленно подошла Белиса к сидевшему на крепком табурете полковнику и наклонилась, чтобы прошептать ему на ухо заветные слова. Тогда мужчина ощутил вдруг запах дикого животного, исходивший от этой женщины. Жар пламени, что излучали ее бедра, почувствовал чудное прикосновение ее волос и дыхание мяты. «Вот они, ваши слова, полковник», — сказала она и отошла. «Можете пользоваться ими сколько хотите». Мулат проводил ее до дороги и все так же глядел на нее глазами заблудившейся собаки. Он хотел протянуть к ней руку, но у Белисы были готовы нужные слова. Они вырвались из ее груди бурным потоком и заставили отшатнуться Мулата. Почудилось ему, что слышит он страшное проклятие.
Стаховский, сестак!
В сентябре, октябре и ноябре столько раз произнес полковник свою речь, что не будь она сделана из самых прекрасных и прочных слов, давно превратилась бы в пыль. Объехал он страну из конца в конец, побывал в самых диких местах, самых глухих деревнях, где лишь по кучам отбросов можно было узнать, что жили там люди. И пока, взобравшись на дощатый помост, произносил он свою речь, Мулат и его ребята чинили колокольни, раздавали детям анисовую карамель и писали на стенах золотистой краской имя полковника. А потом зажигали пестрые петарды. Когда же они, наконец, уезжали, еще много дней в воздухе, как след кометы, кружился вихрь надежды. Очень скоро полковник стал самым известным из всех кандидатов, и было в этом что-то колдовское. Откуда взялся такой человек? Никто сказать не мог. Но его непонятная власть теплым дождем упала на страну и смутила сердца людей. О нем заговорили газеты, ехали к нему издалека журналисты. Много появилось и врагов. А уж это ли не признак силы? «Мы идем отлично, полковник!» — воскликнул Мулат, когда подошла к концу восьмая неделя их триумфа. Но кандидат его не слышал. Он все повторял два своих тайных слова и с каждым днем делал это все чаще. Он произносил их, когда ему становилось грустно, шептал во сне, брал с собой, садясь на коня, думал о них, готовясь произнести знаменитую речь, и сам ловил себя на том, что наслаждался ими в часы отдыха. И всякий раз, когда приходили ему на ум подаренные слова, снова чувствовал он запах зверя, жар пламени, чудное прикосновение и аромат мяты. Он начал грезить наяву, и люди полковника поняли, что жизнь уйдет из него раньше, чем он займет президентское кресло. «Какой черт тебя крутит, полковник?» — много раз спрашивал Мулат, пока хозяин однажды не сказал ему, что виной всему два слова, что намертво засели у него в груди. «Скажи их мне, может, тогда они потеряют свою силу?» — попросил Мулат. «Нет, я никому их не скажу. Они принадлежат только мне», — возразил полковник. Надоело Мулату глядеть, как день ото дня все муторнее становилось полковнику. Закинул он за спину винтовку и отправился на поиски той, что продавала слова. Долго он шел по ее следам, пока не увидел. Все под тем же навесом, окруженную людьми. Встал Мулат перед ней, широко расставил ноги и поднял винтовку. «Ты поедешь со мной», — приказал он. Абелиса ждала его. Взяла чернильницу, свернула мешковину с навеса, набросила на плечи шаль и молча залезла на круп коня. Всю дорогу они ехали, не проронив ни слова, и через два дня прибыли в лагерь. На глазах у всего отряда подвел Мулат Белиссу к полковнику. «Отдай ей ее слова, полковник, пусть вернет тебе мужество, пусть опять сделает тебя настоящим мужчиной», — сказал он и приставил дуло винтовки к затылку пленницы. А полковник и Белисса Крепускуларио долго смотрели друг на друга, как бы меряясь силой. И тогда люди поняли: поздно что-то делать с проклятыми словами. Белисса шагнула вперед, взяла полковника за руку, и все увидели, как стали совсем кроткими глаза кровожадной пумы. Это Изабель Альенде, чилийская писательница и журналистка. Фамилию Альенде она носит не случайно. Она двоюродная племянница Сальвадора Альенде, который, как вам хорошо известно, в 70-х был и президентом Чили. Изабель – лауреат национальной премии Чили по литературе. Ее произведения переведены на множество языков. В 60-х она работала на телевидении, в том числе вела передачу о программе ООН по борьбе с голодом. После прихода к власти Аугусто Пиночета эмигрировала в Венесуэлу, где работала в газете «Эль Националь» и преподавала в школе. Литературная слава пришла к ней, когда она, узнав, что ее дедушка, которому тогда было 99 лет, находится при смерти, она начала писать ему письмо, которое в итоге переросло в роман «Дом духов». по книге Билли Аугуст. Снял фильм с Джереми Айронсом, Мэрил Стрип и Гленн Клоуз. Ну, помимо романов, Альенде пишет и пьесы, продолжает заниматься журналистикой. А это небольшой рассказ, он называется «Два слова».
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.